постигло искушение, невинное, как человеческое, верен Бог, который не попустит быть искушаемым сверх сил. Так что у Бога все, да, у Бога все дозировано, но вот смысл нужно нам понимать. И вы знаете, что я сейчас сделал? Я только что поделился с вами капелькой мудрости, потому что он говорит, что у кого не достает мудрости, просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Человек поступает так, как он думает. Мне приходилось очень разных людей видеть, страдающих табакокурением. И все очень по-разному избавлялись. Бывали те, кто буквально помолились, и все, и больше нет табака. А женщина одна, мы за нее молились, наверное, больше года. И она говорит, я ничего с собой сделать не могу. Потом помолились, пришла, сказала, знаете, все, я свободна. Но между тем, вот у нас сейчас один из братьев находится в этом состоянии, мы молимся за него. Он говорит, вы знаете, я пристрастил своего сына к наркотикам, когда я был наркоманом. Вот, и мой сын потом от передозировки умер. И поэтому, говорит, как только я о нем вспоминаю, у меня рука тянется к пачке, я ничего не могу с собой сделать. Я закуриваю, и все. Вот. Но мы молимся, молимся, и вот вдруг начинается такая интересная вещь. А я ему с самого начала сказал, я говорю, знаешь, брат Карло, он Курт, я говорю, знаешь, причина в том, как ты думаешь. Ты, наверное, не знаешь, как свою боль утолить с помощью от Бога. Поэтому, когда тебе начинает вот душа, рвет душу, ты закуриваешь, тебе вроде бы ты можешь немножко передохнуть. Ты просто не знаешь, как это с помощью Бога. Ну, он действительно не понимал, а сейчас я смотрю, что-то в нем удивительное стало. Постепенно вот он начинает, Господи, я благодарю Тебя за то, что я с Тобою могу все. Приходит как-то, говорит, Александр Васильевич, вы знаете что, я говорит, наконец-то сам выбросил пачку из кармана. Я, говорит, конечно, потом могу пойти еще и стрельнуть где-то, но я понимаю, что пока искушение вот тут лежит, ну, к нему легче всего дотянуться. Вот у него начинает формироваться, ну, его опыт, его мудрость. И вот когда я вам говорил сейчас про искушение, вот все, для того, чтобы искушение переносить, относиться к ним нормально, нужна мудрость от Бога. Во-первых, искушение – это как обучение в школе. У тебя палочки сначала кривые, потом все прямее, 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 да? Искушение – это школа. И молиться, Господи, не веди меня в искушение – это с одной стороны – а с другой стороны, Павел говорит с великой радостью, Иаков говорит, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Вот как примирить эти две вещи? Христос говорит, не веди в искушение, а с другой стороны, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Павел отвечает, Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх силы. Вот когда тебе искушение уже по твоему духовному возрасту, ты его перенесешь. А когда ты сам на него нарываешься, ты можешь его не выдержать. И поэтому нормально молиться, не веди в искушение, нормально благодарить за то, что Бог ввел в него, да, по силам, и нормально молиться, что Господь даст победу. Ну, правда, не дают в первом классе задания из сопромата, из математики. Подойдет время, решишь. Поэтому, Господи, дай на сегодня по силам. Братья, я не знаю, вас вообще тема искушений-то волнует? Они у вас есть какие-нибудь? Постоянно. Да. Я так увидел, что есть искушения трех типов. Есть искушения, которые к нам пришли из прошлой дохристианской жизни. Их называет Библия страстями. Страстями. Страсти – это не просто какое-то жгучее желание чего-то. Страсти у греков – это образ поведения. Ну, как сказать? Вот у нас в сердце появилась похоть. Какая? Он меня оскорбил. Я же человек, да? Вот у меня есть там сердцевина. Он меня оскорбил. Поэтому что? Позвал Каин Авеля в поле и убил. Вот страсть – это вот вся цепочка, которая его привела к греху. И у нас с вами есть такие страстные цепочки. Например, ну меня девушки не любят. Я на себя-то цепляю эти самые всякие железки, вот, или покупаю Lexus, или начинаю заниматься служением. Ну кто как, кто до чего дорос. Но смысл какой? В том, что меня зауважают, и вот я иду на этот вот круг действий, вот это есть страсть. То есть у меня есть греховная проблема, и я ее решаю привычным способом. Вот кто-то, когда проблема есть, решает, да, наркотик вколол, кто-то решает, там, закурил, кто-то пошел в игровой клуб, кто-то пошел... Я, например, когда был в подростковом возрасте, вот христианин, я был сухой алкоголик. У меня все это дело заменял кинотеатр. Я примерно неделю посещал все кинотеатры, которые были в Москве. Вот как начинал с первого сеанса в 8 и до 22, значит, и главное, что было? Не думать. Я уже был христианин, у меня никак не получалось быть христианином, я чувствую, что у меня сил нет, я тогда себе не думать. И вот идешь туда, и там смотришь, и не думаешь. Видите, это тоже была такая вот страстная цепочка, ее нужно было как-то преодолеть. Вот. И вот у нас, когда бывают искушения, у нас есть искушения, которые пришли из прошлой жизни, как мы себя успокаивали, да, находясь в проблеме. Ну, вот я сегодня уже приводил. Мужчина с женой лается, он в гараж идет, да? Или на рыбалку, или на служение едет. Вот интересно, что даже у христианина есть способ уходить от проблемы, да, убегать. Мне рассказывала одна семейка, до сих пор они у нас там в Центральной Церкви поют в Москве. Мы, говорит, когда чувствуем, начинаем ругаться, вот сейчас вот будем ругаться, мы, говорит, изобрели духовный способ от этого дела уходить. Выходим и вокруг нашей пятиэтажки начинаем круги наматывать и «Отче наш». И, значит, один за другим, жена, муж, и «Отче наш», значит, «Сущий на небеса». Вот, говорит, пока успокоились. Но они, видите как, они взамен старой цепочки, да, попытались найти эту новую, как успокоиться, как выйти из греха. Вот поэтому есть грехи, искушения, которые к нам пришли из прошлого образа жизни. Ну, скажите, вот в этом послании мы сейчас пересчитали, какие из прошлого образа жизни у христиан были грехи? Вот из этого послания кто вспомнит? А? Там лицемерия нет, там есть лицеприятие. Лицеприятие. Лицеприятие, то есть сядь с богатым рядом и, глядишь, одежда позолотится, да, это золотая пыль сядет. Да, и понятно, нужно сидеть всегда, вот приезжаешь на конференцию, Павел Дмитриевич, правда, надо садиться рядом с молодыми служителями. Ну, может, что-нибудь в нашу область потом переедет, ну, мало ли что. Ну, что садиться около стариков там, или, ну, там, что кому-нибудь садиться, толку нет. То есть мы имеем тот старый способ действия какой? Лицеприятие, то есть выгода из общения с тем, с кем выгодно, да? Еще какой тут грех вы увидели из старых таких грехов, какие... Гнев, да? Вот там интересно, что есть грехи, которые нужно просто отложить. Он говорит, отложив грех, гнев, остаток злобы, да? Помните? Вот тут интересный вот момент такой. Я чуть-чуть прервусь перечислять грехи из старого. Как входить в новую жизнь? Он говорит, принимайте волевое решение отложить. Ну, Павел на эту тему писал, он говорит, как предавали раньше члены ваши в орудие неправды, так предайте в рабы праведности, да? Если ты чувствуешь, что у тебя вот есть вот эти старые привычки, которые в тебе накопились, ты что должен сделать? Принять решение воли, отложить. Ну и что? Вот я принял решение не курить, и что? Помогло? Вот многие здесь бросали курить. Как вам решение воли, помогло или не помогло бросить курить? Ну а как вот, что здесь, 50 на 50 или 90 на 100? Что делает Бог, а что делаю я? Братья, я буду молчать теперь, ждать, пока вы мне... А? Бог больше делал. Ну, расскажи, как ты бросал. Так. Я так тоже и предположил, что ты даже не начинал. Братья, те, кто бросали, как вам?
В этой борьбе дорастаешь до определенного уровня посвящения, а потом приходит твердое решение.
Ага. Так, а вы, брат, что еще хотел сказать? А, то есть сам по себе. Вот видите, у этого воля. Брат говорит, дорастаешь во внутреннем духовном состоянии до посвящения, да, когда готов пред Богом принять решение. Мне кажется, что вот Бог, вот он какой удивительный. Вот все спорят между собой кальвинисты и армяне. Они спорят, кто больше виноват в нашем спасении, Бог или мы. Ну, коротко выразить так можно. Я это представляю так. Что Бог всесильный, но Бог некоторую часть возможности нам уделил, вот здесь зависит от вашей воли. Немножко, не все. И вот там, где Он нам уделил, мы должны принимать свои решения. Вот поэтому не от Бога зависит, а от нас. Мы скажем: Христос, я верю в Тебя, я иду к Тебе, да? Бог услышит это, Он поможет, но это Твое решение. И тоже, точно так же отложить грех – это зависит от тебя. Вот ты принял такое решение, а потом что? Приглашай братьев, поднимай церковь, молитесь, да? Но ты принял твердое решение, правильно, да? То есть обязательно, когда ты борешься вот с этими искушениями, нужно принимать решение отложить. Я встречал братьев, которые говорят: я молюсь, молюсь, а Бог меня не освобождает. Я говорю: а ты что сделал? Он ждет, что Бог его от греха освободит. А я говорю: а сам что сделал? Принял решение? Ты хоть что-нибудь сам начинаешь делать? У нас вот этот же брат Карло, значит, ну что-то с молодежью разыгрался в теннис. Он раньше был каким-то мастером там спорта или что-то, а сейчас уже, как я старый, и вот, значит, потянулся и шейку бедра сломал. Ну, мы его отвезли в больницу, он приехал из этой больницы, сейчас уже лечится, его наш другой брат, тоже там какой-то мастер спорта, он его учит теперь ножку разрабатывать. Ему привязал резинку, и вот говорит: вот давай, вот так 20 движений, вот так 20 движений, туда-сюда. Говорит: действуй свободно, но каждый день добавляй хотя бы по одному новому разу. Слышите? Вот для меня это образ, это решение воли. Никто вместо тебя это не сделает. Бог поможет? Ответит Бог на молитву? Обязательно. А ты что должен делать? А ты должен отложить. Вот это закон. Борешься с искушениями, ты должен отложить. Я вот, вы знаете, я смотрю, вот Иаков, он прямо энциклопедию написал. Вот как вот людям становиться христианами, придя к Богу. Еще какие вы там искушения вспомните? Я не слышал. О! Сетовать – это грех какой? Мирской или христианский? Звучит по-христиански. Вот я тоже хочу сказать, вот есть грехи, которые к нам пришли из прошлой жизни, есть грехи, которые мы новые в христианской среде разработали. Вот, да. А есть грехи, которые нас просто уводят назад в мир. Вот смотрите, здесь говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. А в оригинале, вон у меня там написано, там нет слова прелюбодеи и прелюбодейцы, там написано прелюбодейки. Это нам для доступного понимания русского сделали и мужчинам, и прелюбодеи, и прелюбодейцы. Речь идет не о сексуальных грехах. Речь идет о грехе Израиля, которого Бог, помните, там у пророка Иезекииля есть, когда Бог его взял себе, обручил, он стал как бы законной невестой, жен, а тот стал потом опять с языческими богами заигрывать. Да, вот есть грех, когда ты теряешь нюх, когда ты уже начинаешь настолько себе служить, что ты, по сути, носишь имя христианина, а ты уже опять начинаешь жить по-мирскому. У тебя два бога. Ты вроде Богу служишь, и в этот момент ты служишь миру. Вот я тоже расскажу из личной жизни такую штуку. Поскольку я покаялся, а я еще не был уверен, что Бог есть, Я жил в советское время, и в 67-м году я решил покаяться, мне надо было в училище музыкальное поступать, думаю, без Бога тут вообще пролет полный, вот, поэтому надо покаяться. Ну, я покаялся, вот, это я вам все рассказываю, как оно есть, вот, но я потом даже не ожидал, что так хорошо получится, я покаялся, Господь, ты меня принял, я так по улице ходил, молился, у меня такой подъем души был, все здорово. Потом пришел в училище, ну, и там я чувствую, стал уставать быть христианином. Я вот пока в воскресенье бываю в церкви с молодежью, я весь горю, все. В понедельник, примерно к обеду, моя вера это падает. Потом я, значит, начинаю, уроки мне уже неохота учить в училище. Потом я начинаю, как я вам рассказал, сухим алкоголизмом заниматься. Вот. А в субботу я чувствую, мне же опять в воскресенье идти на молодежку. А братья скажут, ну как? Ну, врать вроде нехорошо, а они же обязательно увидят, если ты не молишься со всеми. Они спрашивают, может быть, ты духовно заболел? Я чувствую, надо готовиться заранее. И поэтому я обычно уже в пятницу начинал каяться, вот чтобы в субботу как-нибудь эту форму принять, и уже в воскресенье быть в нормальной форме христианской, ну, а потом в понедельник все по новой. Вот. Вы знаете, у меня это было вот из-за чего. Я тогда не понял, что значит жить в Боге. Вот в Боге я понимал так, надо себя заставить и жить праведно. Вот как висишь на турнике, но у тебя же рано или поздно руки разожмутся. С Богом невозможно одной только волей жить праведно. Я тогда еще не знал этого секрета. И когда у меня несколько раз так получилось, а я чувствую, что я начинаю с Богом прелюбодействовать. Я вроде бы, я уже начал сознательно планировать, как я покаюсь. Как я все поправлю, и опять. И только чувствую, что моя душа покоя уже не находит. Мне теперь для того, чтобы восстановить покой, неделя нужна. Потом смотрю, 2 недели. А потом я почувствовал, если я еще раз так сделаю, мне больше Бог покаяния не даст. Вы знаете, я испугался, я стал думать, Господи, что же делать-то? Как же мне выплывать с этого дела? И тогда я стал молиться, Господи, спаси меня от меня самого. Это тоже опыт такой был, понимаете? Вот. Вот поэтому, когда сейчас говоришь вот об искушениях, о победе искушения, прелюбодеяние, когда ты уже сознательно оставил в своей душе служить двум богам. Бывает, мы в грех попадаем по неопытности. Мы еще, ну, только стали на путь, мы еще не знаем, как от него избавиться. Но когда ты начинаешь уже планировать грех, вот это уже чистой воды прелюбодеяние. Это страшное дело. Кто-то сказал так, грех – это как птицы, которые вьют у тебя, в смысле, летают над твоей головой, не позволяя им вить гнездо. Ну, вот видите, какие вы грамотные. Хорошо, я знал только цитату эту. То есть, если ты уже принял решение сознательно грешить, это уже чистая вода прелюбодеяния. Поэтому, смотрите, у нас есть грехи, которые в нас перешли, но мы еще с ними не совсем знаем, мы их даже не осознали. Вторые, есть грехи сугубо христианские, новые, которые только в братстве появляются. И есть третьи грехи, это грехи, которые мы делаем, вот уже становясь двоебожцами. Зная сознательно, когда покаешься, не согрешишь, не покаешься. Да, пословица такая есть. Какие вы еще грехи здесь нашли, которые пришли из прошлой жизни? А? Ну вот, давайте мы обратимся к злоречию. Значит, интересно, что вообще это грех не из прошлого. Ну, я коротко пробегаю, там еще, значит, из прошлого, кроме гнева, крика и всего прочего, еще есть грех богатства. Вот. На нем можно будет специально остановиться. Если есть деньги, то власть в руках. Вот. Давайте сейчас, поскольку времени не так много, остановимся вот на этом грехе, который здесь описывается как грех языка. Ну, интересно, что эта глава, как вы заметили, она как бы двухчастная. Первая часть говорится про язык, а вторая про мудрость. Мудрость свыше и мудрость бесовская, да? Помните, наверное, так. Но это позволяет нам соединить язык с мудростью. Ну, что такое язык? В принципе, это просто процесс общения, да? Ну, вот в данном контексте это процесс общения. Просто у нас в процессе общения, если мы христиане, бывает какое искушение? Но в церкви чем еще выделишься? Ничем не выделишься. Вот умеешь говорить, вот ты будешь проповедником, все тебя будут уважать. У нас был пастор Сергей Яковлевич Якименков, он говорил, я уверовал где-то лет в 14, а до этого он издевался над верующими, говорит, время было советское, а церковь была подпольная. Вот выходят сестры, братья, ночь уже, а я, говорит, перед входом натягивал проволоку, один, второй, третий ряд, они выходят, брык, кувырк через это дело. Думают, что все, а у меня еще второй ряд есть. А потом третий. Вот он так тренировался. Он был из семьи верующих, но вот он был парень еще непокаянный. Ну, потом, говорит, я покаялся, потом стал христианином. Он действительно потрясающий был брат. Вот. И, говорит, я определил, в какой-то момент увидел, что я стал краснобаем. Я, говорит, могу на любую тему проповедовать сколько хочешь. На любую тему. Нет, вот прямо открываю текст и начал проповедовать, и все. И говорит, вы знаете, я испугался. Я же этого не пережил. Это же не мое. Это я просто, ну, говорю. В Липецке был брат пресвитер. Там сейчас есть брат, как же его, Олег Александрович. Вот, а это его папа. У него остался конспект. И вот сын мне рассказывал. Говорит, сказать, когда выполню. Он проповедь приготовил и отложил. Он ее не стал говорить. Скажу, когда выполню, когда переживу. А бывает краснобаи. Поэтому есть у нас такой грех, когда мы становимся учителями, ну, потому что язык работает. Понимаете, да? Это вот грех новый. Поэтому, говорит Иаков, немногие становитесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению. Многие братья очень переживают, что у них язык не подвешен. Он говорит, ну что я выйду, что скажу? А это не беда. Ты скажи то, что пережил, это будет намного важнее. Но есть там и вторая сторона. Вы заметили, что там совмещаются два источника мудрости. Вот процесс общения, он всегда показывает, из каких ценностей ты исходишь. Значит, мудрость, мы знаем, что, как брат сказал, это как в яму не попадать. И есть два источника мудрости. Есть мудрость бесовская, есть мудрость, сходящая свыше. Мудрость бесовская, я коротко так поясняю. Вот смотрите. Сущность Бога какая? Давать. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою, да? Сущность Бога – поднять до себя слабых. Сущность дьявола в чем? Он творение, у него не все есть. Поэтому он что не съест, то понадкусывает. Он все под себя тянет. Он все, ему все время не хватает чувства значимости. И люди, которые объявили себя богами, они, им все время не хватает чувства значимости. Не хватает денег, не хватает власти, ничего. Вот корень мудрости бесовской вот этот. Я должен, понимаете, меня должны зауважать, я должен стать выше всех. Вот когда ты говоришь, то у тебя может или одна, или другая. Но главное, что говорит Иаков, у вас и одна, и другая почему-то вместе. Значит, это что оказывается? Что значит, у нас еще осталась старая из мира пришедшая мудрость, да? Когда мы, и придя в церковь, продолжаем себя утверждать не ради любви к Богу, не ради воли Божией, а потому что нам не хватает вот этого чувства достоинства. Вы знаете, многие мужики, которые не состоялись на производстве, не стали ни директором, нигде, пришли в церковь, а тут, ну, хоть лидером молодежи на худой конец сделаюсь, там, ну, как-то меня зауважают, ну, как-то... Многие, к сожалению, иногда путают служение Богу с тем, что меня здесь будут уважать. Вы такого никогда не замечали? А? Самореализация, но только Самореализация – вещь хорошая, хороший смысл. А это вот удовлетворение вот своего «я», эго. И вот тогда получается, что он вроде бы говорит, вроде бы у него язык, а корень не тот. И вот с этим надо бороться. Иаков же не говорит, он просто, что не нужно проповедовать, он говорит, просто не должно быть из источника два разных вида воды, да? Поэтому, братья, обнаружьте в себе, проверьте себя, посмотрите, он говорит, посмотрите, может быть, у вас из старой жизни остался вот этот способ мудрости, и отложите его, и все будет у вас хорошо. Еще какие здесь нашли виды грехов? Ну, это что, какой грех? Христианский, духохристианский. Ну, хорошо, вот сейчас давай вот то, что брат сказал, и потом перейдем на богатство. Вот их тут два греха очень похожих. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех, и второй, то, что завершается, кто, значит, брата, если кто совратится с пути, и кто наставит его на путь, тот спасет душу, да? Ну, я беру как бы обратный вариант, а кто-то не пойдет брат спасать. Это как положительное решение, может быть, как отрицательное. То есть, у нас есть грех, вот тот, который описан в 18 главе Евангелия от Матфея. Когда пропадет одна овца, помните, Христос говорит, смотрите, не презирайте никого из малых сих. И приводит про 99 и одну овцу. Значит, ты же можешь сказать, ну, у меня же уже 99 членов церкви есть, то, что один отпал, ну, какая проблема? Ну, бывает усушка, утруска, там, ну, знаешь, что, мало ли что. Вот. Вот это духовная леность. Вы знаете, иногда бывает очень трудно себя поднять и идти на холод. Бывает же такое. Устал. Или что-то такое, думаешь, да ну ладно, ну в конце концов, ну может быть он вообще, ну, на нем клейма не здесь стоит. Да чувствую вас, уж сколько мы его и навозом обкладывали, и окапывали, и все, никак с него плода нет никакого. Вот, ну, и ты начинаешь, разумея делать добро, не делаешь его до конца. Я вообще вам хочу сказать, я вот внутри себя я понял, что вот на этих вот блохах, на этих мелких грехах можно очень многое потерять. Потому что ты чувствуешь, ты начинаешь лениться. Ты перестаешь болеть за души вот Божьим. Мне кажется, это уже очень такой духовный грех, да, более высокий такой. Когда ты ради плоти своей перестаешь вот душу свою посвящать за овец. Ну, а теперь давайте богатых немножко обсудим. Значит, сейчас мы живем в такое время, когда богатство не положено осуждать, да? Эпоха социализма кончилась, сейчас спекулянты – это просто бизнес, вот, и, значит, богатство – это просто хорошо, и если ты, значит, не преуспеваешь, ты просто неудачник, и просто за тебя никто замуж не выйдет. Вот, скажите, вот согласно Иакову, 5 главе, в чем суть греха в богатстве? Не-не-не, по тексту, братья, я принимаю только твердую валюту, только из текста. То, что вы вообще все хорошо знаете, это не пойдет. В этом тексте. Так, но это не про богатых, это предыдущий текст. Значит, здесь есть грех вот какой. Прибавочная стоимость. Вот, ты, да, но сначала ты, во-первых, удерживаешь плату, да. Скажите, вас кто-нибудь прокатывал, на работу брали, а потом зарплату не платили? Было, да? Сейчас вообще такой бизнес. Берут, ты работаешь, потом уехал. Мы уже в церкви специально за братьев молимся за мной, Господи, дай мне, чтобы с ними рассчитались, чтобы... Они заработали, а им денег не дают, да? Грех? Грех. А можно ли бизнесменом в России быть и платить зарплату? Можно, но бизнесменом не будешь. Очень тяжелое дело. Ну вот, братья говорят, очень непростое дело. Второе, что тут еще, какой грех у богатых? Да. Да, значит, наслаждение, наслаждение истинное поменяли на наслаждение неистинное. Ну, я с ДВРовцами, с молодежью общаюсь, и я вижу, что им скучно получать вот ту радость, которую получают в церкви. Вот те, кто вышли из мира, из греха, тем понятно, что можно прийти в церковь, слово почитать, как-то вот в сердечных отношениях побыть. Ну, люди понимают цену греха. Но ДВРовцы другие. Они отработали деньги, заработали, поэтому боулинг, там это самое, что еще, это самое, ну там, как это называется, на доске вот на этой катается народ, там еще. Или еще нужно куда-то уехать, вот, даже в другие страны отдохнуть и так далее. Люди поняли, что вот наслаждение всем хочется. Вот, кстати, проблема. Вот я вот не знаю, друзья мои, что неужели Иаков против наслаждений, Библия против наслаждений? Что делать-то? Что мы теперь все должны быть? Идите к нам в церковь, у вас никогда не будет наслаждений, что ли? А у вас все будут духовные наслаждения. Вы будете получать наслаждение от мозолей на коленках, да? Вы будете, значит, вот... Как вот быть с наслаждением? Потому что сейчас многие церкви кинулись проповедовать среди богатых. Я даже книжку одну привез из города Новосибирска, называется «Деньги, добро пожаловать». Кстати, с евангельских позиций написана классная книжка совершенно. Он рассказал, говорит, что для того, чтобы деньги были, надо свой бюджет поделить на проценты. 40% нужно откладывать, а на 60% жить. И говорит, у вас тогда будет на что учиться, на что, чтобы не ходить в банк, брать деньги, десятина Господу и на то, что жертвовать людям. 40% это вкладывайте, а на 60% сегодня живите. У вас, говорит, деньги придут, вы разбогатеете, у вас все будет нормально. Кстати, классная книжка. Вот. Но у меня вопрос о наслаждении. Вот какое наслаждение? Нам же все хочется, мы же в сауну любим ходить. Да, и еще Тимофею написано, богатого хрящева в 7 веке, чтобы, значит, и тогда Бог нам дал все обильно для наслаждения. Вот как с наслаждением понять, что он ругает Иаков? Наверное, неправильно ругает, как вы думаете? О, вы понимаете, я думаю, что это наслаждение иметь жену, но неправильное наслаждение иметь любовницу. Я думаю, что наслаждение наслаждению рознь, и мы должны себя научить правильно наслаждаться. Вот, наверное, в этом и есть закон совершенный, да? Вот какие из этих наслаждений Бог нам... Что, разве плохо летом покупаться в море? Ну, вот вы работали отдохнуть, что Бог запрещает это дело? Нет, он говорит, да. Он даже апостолам сказал, пойдите отдохните немного. А есть вещи, которые он называет похотью, потому что они... нашу душу развращают. Так, что там еще? Какая критика на богатых-то была? И вот еще интересный момент, что они поменяли сокровища. Вы знаете, когда-то была великая революция в протестантизме, в христианстве. Макс Вебер, знаменитый социолог, написал книжку «Этика протестантизма». Вот. И он сказал, что Кальвин великую вещь произвел. Он объявил, что люди являются священниками на их рабочем месте. Поэтому, когда ты крестьянин, бизнесмен, ну кто угодно, ты выполняешь такую же задачу, что священник в храме. И вот это, именно вот это отношение к труду двинуло, что... Западная Европа вся скачкообразно двинулась вперед, потому что люди, искренне верующие христиане, они, понимаете, они себя почувствовали, что вот что бы они ни делали, они делают для Господа. По сути, человек, сидящий в офисе, это миссионер, но у которого просто другая миссия. Кто-то благовествует, а этому Бог дал деньги, чтобы ими распоряжаться. Вот богатый, он почему-то у Бога забирает право распоряжаться деньгами, которые Бог ему на время верил. Есть люди, которые так поступают с детьми. Они думают, что дети им навеки, а Бог нам дал их подержать до 18-20 лет. А потом это равное тебе существо рядом с тобою, свободное, кстати, может от Бога уйти. Не рви душу. мы у Бога только работники, мы не хозяева. Понимаете? И вот когда у нас истинное сокровище, что имена наши записаны, да, что Господь нас принял, что мы выполняем Его волю, тогда у нас правильное отношение вот ко всему, чем распоряжаемся. Один директор завода говорил: завод – это я. Ну, король там какой-то, Людовик XIV или какой-то, говорил: государство – это я. Да? Нет, это, ну да, он говорил, мы Николай, а там Людовик говорил: государство – это я. Ну, неважно. Важно что? И человек, как только какой-то наносился ущерб заводу, он считал это за личное оскорбление. Он считал, если наносится ущерб ему, то это ущерб церкви. Слышите? Люди не понимают, что Бог им временное верил, но они только рабы, ничего не стоящие. И вот богатый человек, он не понимает, что это Бог дал, чтобы эффективно вот рядом среди людей управлять этим. Вот почему наша страна сейчас гибнет так? Потому что понахапали и скорее бежать. Многие-многие сейчас уже чиновники, правители, депутаты говорят, спрашивают: а почему вы так быстро воруете? А потому что, говорит, надо успеть, пока тебе либо посадят, либо на следующий срок уже не выберут. Вот это христианское отношение, что это Богом веренное, вот как дети, как церковь, как деньги, да, на время, чтобы ты этим, так сказать, исполнил волю Божию, у людей нет этого сознания. Это неправильно положенное сокровище. Это не то сокровище. Сокровище угодить Господу, да, но только разные вещи тебе Бог доверяет. Вот. Ну вот он поэтому так против этих богатых возмущается. И он очень, у него болит душа, что бедные грешат. А в чем грех бедных? Вот в этом послании. А? Зависть и еще то, что они идут на этот же путь, они считают его правильным. Да. Вот знаете, вот сейчас у нас вот все время в журналах, везде по телевидению показывают образ жизни этих богатых людей. Правда, редко показывают, как они, чем они кончили. Редко. И очень многие идут и пьют грех как воду. Берут это как идеал. Но правда это из наследия прошлого? Это не духовная ценность. Вот я просто что хочу сказать, братья. Потрясающее совершенно послание. Вот тут вот нужно вникать, вот такие вот разные. Или вот еще один вот грех. Вот сетование и судить. Давайте еще чуть-чуть вот на эту тему остановимся. Это грех, он, конечно, мирской, потому что, как этот самый, в книжке «Алиса в стране чудес», там кричала там одна женщина: правительство, правительство, куда смотрит правительство? Значит, всегда виноваты, ну, начальники всякие. И вот мы привыкаем и в церкви сетовать друг на друга. Что говорит Иаков? В чем он обличает? Какая у него логика? Что он говорит? Кто может посмотреть Библию, посмотреть, что Иаков? Ну, что ему не нравится? Ну, вот про суд, про отношение к людям, он несколько раз в этой книге говорит. Последний раз он уже их начинает стращать просто тем, что скоро Господь вас осудит. А до этого вот что было, смотрите, во второй главе. Когда шла речь о лицеприятии, он говорит, как же так, сейчас, секунду. Вы оказываетесь, где написано «судим с худыми мыслями»? Выпало мне из. Да, вот, 2.4. «То не пересуживаете ли вы и себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И 12 стих, вот 5 главы тоже тут. «Не злословьте друг друга, братья, кто злословит, тот судит закон, а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого?» Значит, смотрите, лицеприятие, когда ты рассуждаешь, как к кому относиться, или вопрос, когда ты злословишь брата, или когда ты сетуешь на брата, в принципе, тут получилось как бы из одной серии все. И вот аргумент у него какой? Ты становишься на место судьи. А я вот как рассуждал. А вот когда идет судебный процесс, то адвокат, следователь, прокурор, сам преступник, вот, все они имеют суждение по ситуации, правда? Чем отличается суждение судьи? Что теперь будет так, как он сказал? Все могут рассуждать, но поступать все будут теперь как? Как сказал судья. Правда, да? Ну, Чапаев говорил, так, когда на военном совете, помните в знаменитом фильме? А теперь все, что вы говорили, наплевать и забыть, слушай меня. Вот интересное, что когда я сужу брата, я начинаю совершать интересный новый грех. Есть грех в мыслях, есть грех в словах, есть в делах, а есть грех в отношении. Отношения – это когда я человеку привешиваю табличку, и я теперь знаю – враг. Или говорю – этому бесполезно. Вот вы заметили, мы, когда отношения с людьми строим, мы постепенно определяемся, как к кому относиться. И вот интересно, если ты, сетуя на брата, говоришь, горбатого могила исправит, ты говоришь, что с ним уже бесполезно, ему сколько ни говорили, все равно он не исправится, ты же отменяешь волю Божью. Бог-то хочет, чтобы даже хромлющее не совратилось, а лучше исправилось, правда? Бог, как законодатель, сейчас объявил всем время спасения. А ты, когда произносишь вот этот окончательный суд на человека, ты как, знаете, как вот в крови тромб бывает, ты его вставляешь туда, у тебя кончается усилие на этого человека. Вот у вас есть люди, с которыми вы перестали отношения добрые развивать? Есть тромбы на людей? Понимаете? Вот это грех. Ты не судья. Тебе Бог просто дал распоряжение, поэтому иди пищу раздавай вовремя, не давай даже хромлющему совратиться. Даже брата, которого отлучили, ты его продолжай любить. Потому что грешник и мытарь, он все равно человек остается, ему что же надо спасение, правда? Мы же к ним ходим, их спасаем. А ты же его отсек уже. Он больше для тебя не существует. Вот это интересный духовный грех. И суть его опять в том, что вместо того, чтобы быть под Богом, волю Божью слушать, ты сам определяешь теперь. Ты определяешь, с кем ты будешь иметь дело, с кем не будешь. Вы скажете, ну так же приходится в жизни все время. Но ты все время открыт, Господи, а может быть, ты еще хочешь меня использовать, да, для помощи человеку. Братья, я думаю, что вы меня уже наслушались, хватит, вот. Я хочу вам очень порекомендовать самим еще почитать это послание Иакову. Оно очень хороший учебник. Это учебник о том, как настраивать христианскую жизнь после примирения с Богом. Вот я пытался вам немножко сегодня это донести. У меня только такой, может быть, вот в заключение еще вопрос. Как вам кажется, вот что в этой книге относится к первому веку, а что можно отнести в наш? Что осталось у иудеев христиан, а что можно вот нам взять? А, слово Господь Саваоф, а слово хорошее, Господь воинств. Так что пойдет. Вот, что еще? Но тут не написано про обрезание, поэтому не надо. Я имею в виду вот, что мы сейчас читаем чужое письмо. Написано не нам, написано иудео-христианам из первого века. Скажите, вот нам, евангельским христианам-баптистам, вот этот текст, это соломенное послание, как Лютер говорит, или оно актуально вот сейчас, в данный момент, 21 век для современного братства, вот сейчас для нашего актуального вот момента, оно актуально, нет? Ну хорошо. Братья, в общем, я думаю, что Бог недаром его оставил. Какое-то оно очень глубокое.